Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков представляю вам семейный сюжет. Это специальный выпуск нашей программы, посвященный году семьи в России и также посвященный работе муниципальных музеев Иркутской области, а с этими муниципальными музеями связаны различные семейные истории. Ну вот, сегодня у нас в гостях директор Усольского историко-краеведческого музея Наталья Петровна Мотузкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о семейных сюжетах, посвященных Усолью, Усольскому краю, самому городу Усолье Сибирское. Сколько, кстати, лет вашему городу?
В этом году мы отмечаем славный юбилей – 355 лет.
То есть это один из самых древних населенных пунктов Иркутской области, практически ровесник самого Иркутска. А теперь давайте расскажем о вашем музее. Ему сколько лет и какова его краткая история?
Очень здорово, что наш музей был открыт к 300-летию как подарок нашему городу. И вот уже 55 лет наш музей горести и радости разделяет вместе с историей нашего города. В этом году мы отмечаем 29 октября 55-летний юбилей.
В каких обстоятельствах он был открыт?
Он был как народный музей изначально.
То есть не государственный?
Да. Впоследствии он изменялся, и на сегодняшний день это муниципальное бюджетное учреждение культуры. Наш музей является местом притяжения и туристов, и школьников, и взрослых, и заинтересованных людей в творчестве, и художников, и мастеров декоративно-прикладного творчества. И все это мы, Усольский историко-краеведческий музей.
Сколько всего посетителей в год через него проходит?
В прошлом году было около 40 тысяч.
Это включая и иногородних, и жителей Усольского района?
Да, конечно.
А сколько у вас экспонатов?
Более 18 тысяч.
Самые древние относятся к какому периоду?
К палеолиту.
А, то есть это раскопки?
Да, да. Конечно же, буквально вчера к нам в гости приезжали археологи, в которых мы очень, кстати, сильно нуждаемся, именно методической помощи от них, и мы заручились их поддержкой, и они в нашем музее увидели удивительные, на самом деле, экспонаты, может быть, даже на которые мы, к сожалению, не так обращали внимание, как, например, у нас очень долгие годы останки быка хранились в фондах. И вот не так давно мы поставили его на ноги, потому что он практически весь в сборе.
Скелет быка.
Да, скелет быка. И мы относили его, к сожалению, к одной дате, но вчера вот ученые посмотрели и сказали, нет, ему как минимум 20 тысяч лет.
Понятно. Ну, а как работа вашего музея связана с нашим Иркутским областным краеведческим?
Областной краеведческий музей для нас как старший брат, наставник и друг. Краеведческий музей областной – один из самых старейших музеев России. И мы очень благодарны и счастливы работать вместе с вами.
Ну, давайте тогда расскажем немножко о вас. Как давно вы в музее?
На самом деле история очень интересная. Вы знаете, я всегда люблю говорить о том, что бойтесь своих желаний, ибо они исполняются. Я работала в школе много лет педагогом-организатором.
В Усолье.
В Усолье Сибирском, да. И как-то так вышло, что я оказалась в музее, я привела туда группу детей. И вот этот дух музейный, он, вы знаете, он проник в каждую мою частичку. У меня еще с детства вот была такая мечта участвовать в археологических раскопках. Я насмотрелась в разных фильмах. Ну вот просто я горела вот этим вот. И вдруг я в тот момент осознала, что я занимаюсь не своим делом, что мое место именно здесь. И я на такой эмоции прям вслух произнесла, как бы я хотела здесь работать. Не прошло и двух лет, как я оказалась уже в качестве сотрудника в стенах музея. А спустя 2 года меня назначили исполняющим обязанности директора Усольского историко-краеведческого музея.
И пошло уже 7 или 8 лет, да, с этого момента?
Да, да.
Как вас изменили годы работы в музее как человека?
Ну, во-первых, они меня закалили и научили меня не сдаваться и идти к поставленной цели, несмотря ни на что, потому что действительно было очень сложно, особенно на первых порах, но горящее сердце и влюбленность в свою работу, они сделали свое дело.
Я думаю, многие радиослушатели решат, что все-таки в школе-то сложнее работать, чем в музее. Какие специфические музейные сложности, которые так вот вынуждают закаляться?
Вы знаете, ну вот у меня есть мечта прям камеру поставить и записать один день из жизни сотрудника музея. Иногда ты строишь планы на день, провел планерку, и как бы все понятно. Но случаются непредвиденные обстоятельства. Ты начинаешь тут же, не знаю, принимать предметы, помогать, перетаскивать тяжелые коробки, что-то перестраивать, что-то с кем-то договариваться. И все пошло вообще не по плану, но зато так интересно. Поэтому и люди приходят, и с ними надо, всех их нужно выслушать, всех их нужно принять. Я люблю очень свою работу.
Ну что ж, давайте на этой ноте прервемся для анонса других музейных мероприятий уже нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» работает фотовыставка «Народы Сибири между прошлым и будущим». Фотовыставка является результатом 5-летней работы Владимира и Эльфриды Невзоровых, авторов проекта первого межрегионального совместного конкурса журнала «Иркутское фотографическое обозрение» и «ФОФОТО», Русского географического общества и Иркутского фотографического общества. В конкурсе приняли участие 145 фотографов от Чукотки и Камчатки до Северного Урала, из Москвы, Санкт-Петербурга и даже из Донецкой Народной Республики. Около 100 фотографий показывают яркую картину современной этнографии и повседневной жизни Сибири. Вход на выставку доступен по Пушкинской карте. Адрес музейной студии: улица Карла Маркса, 13, телефон для справок 20-03-68. 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», спецвыпуске «Семейный сюжет», посвященном году семьи в Российской Федерации. Мы сейчас беседуем с директором Усольского историко-краеведческого музея Натальей Петровной Матусковой. Ну и немножко уже про Усолье, про Усольский музей, про ее путь в этом музее мы поговорили, а теперь сам семейный сюжет. И вы к нам в студию пришли с копией одного из экспонатов ваших фондов. Это письмо. Сейчас сотрудники Иркутского радиоканала нам помогут это письмо правильно, четко озвучить, так, чтобы все было слышно, и мы о нем поговорим.
28 ноября 1942 год. Здравствуй, дорогой сын наш Гуря. Письмо твое от 29-го сего месяца получили. Благодарим, что не забываешь нас. Весьма сожалеем, что Антонина заболела. Ей бы давно нужно на время оставить свою вышивку. А если вышивать, то часы работы уменьшить до короткого времени. Опять чтение книг до часу, до 2 ночи. А это, пожалуй, хуже вышивки. Но имеем надежду, что все обойдется благополучно. На днях я получил перевод от Антонины. Благодарим за ваши заботы. Мы живем все так же по-старому. Но вот со мной несчастье. Я болею почти 3 месяца. Полнейший упадок сил. Малейшее движение меня утомляет. Вчера вызывали врача на дом, так как я идти в поликлинику не могу. Врач меня обследовал, дал кое-какие советы, дал рецепт на 6 штук маленьких таблеток. И я их съел в 2 дня. Но мне не легче от этого. Сегодня Мария купит повторно 6 штук. Еще буду принимать. Что будет, то и будет. О последующем напишу в следующем письме. У нас забота о топливе. Купить этого материала негде. Не знаем, как переживем зиму. Зима нас захватит врасплох. Но будь здоров. Желаем тебе успехов в твоей работе. Твои Пономаревы.
Так кто же такой Прииск Федорович Пономарев? автор этого письма и как он связан с Усольским краем, как этот документ попал в фонды вашего музея.
Приск Федорович Пономарев. Кстати сказать, именно этот человек и привел меня в краеведческий музей.
Как интересно.
Да. Я начну с самого начала, с 2015 года. Это тот год, когда я поступила учиться в Институт культуры. И во время учебы нам дали задание написать о купцах-меценатах. Ну, понятное дело, что все мы знаем иркутских купцов, московских купцов и так далее. Я задалась вопросом, а кто же был меценатом, благотворителем в маленьком дореволюционном селе Усолье?
Тогда это было село.
Тогда это было село. И, ну, естественно, первое, что я сделала, я зашла в интернет, и оттуда я получила совсем небольшую справку, буквально в 4 предложения, что Приск Федорович Пономарев, купец-кожевенник первой гильдии, построил здание добровольной пожарной дружины в селе Усолье, построил первую школу Пономаревку и публичную библиотеку. Похоронен на старом кладбище, могила заброшена и неухожена. И вот эти последние фразы, они просто перевернули всю мою душу, и я вот с того момента начала свое расследование. На тот момент я руководила группой детей дружина юных пожарных. Так как Приск Пономарев открыл и спонсировал такое удивительное, да, здание и саму дружину, то первым делом, конечно же, нам сам Бог велел отыскать его могилу. Это было непросто. Несколько дней мы ходили по кладбищу, по нашему, по старому. Я все-таки наивная, видимо, наивность детская, она тоже творит чудеса, и пытливый ум. Я все-таки ожидала, что я увижу надгробие, на котором золотыми буквами будет написано его имя, но, к сожалению, этого не случилось. Поиски сопровождались не только походом на кладбище, но и контакты все поднимались, и мы выяснили, что Пономарёвы были дружны с семьей Чебаевских, а Сергей Сергеевич Чебаевский, знаменитый наш музыкант усольский, композитор, его в Усолье все знают, он до последнего преподавал музыкальные школы, школе духовые инструменты. И вот его родственники нам помогли найти могилу Приска Федоровича Пономарева, потому что их родственники похоронены рядом. Они были друзьями. И вот именно это нам помогло отыскать.
Действительно, могила оказалась заброшенной?
Конечно. Там был просто холм и обуглевшая доска.
Деревянная доска?
Деревянная доска.
Даже не плита?
Да. Да, мы с ребятами там навели порядок, конечно же, на эту доску мы прикрепили табличку заламинированную, в которой мы написали, кто здесь похоронен и так далее. Ну и взялись дальше, мы сняли фильм о Приске Федоровиче Пономареве, мы нашли улицу в нашем городе, названную в честь Приска Федоровича Пономарева. Мы сняли фильм и приняли участие, сейчас уже точно не помню в чем, но в общем это видеоролики школьников, и мы на регионе заняли с этим фильмом первое место.
Это все были вот 10-е годы еще.
2015-16, вот, да, я еще работала в школе. В 17-м году я пришла работать в краеведческий музей. И мы победили, мы заняли первое место на регионе. И когда уже этот фильм одержал победу, я с этой грамотой обратилась к начальнику пожарной части номер 56 в нашем городе. Меня выслушали, я говорю, дайте мне 7 минут, именно столько идет фильм. То есть в нем лаконично все было рассказано, показано, и объяснять много не пришлось. Ребята сели в класс, в котором они проводят подготовку, посмотрели и без всяких вопросов сказали: «Показывайте, мы вам поможем». Наши пожарные поставили оградку, отсыпали, установили крест, вышел сюжет в наших новостях. Мы заручились с пожарными датой, и каждый год мы встречаемся на его могиле, и пожарные, и дети, и чтим память этого замечательного человека.
Ну, давайте все-таки поговорим о том, как его письмо оказалось у вас в музее. Его ведь не было там изначально.
Не было вообще ничего. В музее стоял и стоит по сей день макет, который изготовил наш местный художник, и больше ничего.
Макет чего?
Макет здания добровольной пожарной дружины. Кстати, в Тольцах построен новодел именно нашего здания добровольной пожарной дружины.
То есть это такая реплика получается?
Да.
Усольская?
Да. И надо сказать, что в селе Усолье тогда пожарная каланча и колокольня были самыми высокими в селе, а вот между ними был базар. То есть и мы четко знаем, где конкретно стояло это здание добровольной пожарной дружины. Есть огромное количество фотографий. Так вот, в 1901 году Прис Федорович Пономарев выделяет деньги на строительство этого здания и организует добровольную дружину. И сам являлся добровольцем, потому что, ну, тогда село было деревянное. И а всему этому предшествовал страшный пожар в Хайте. Горело очень страшно, и он сам участвовал в тушении пожара, и после этого он вернулся домой и принял решение, что усольцы должны быть под защитой. А так как он дружил с Чабаевскими, с творческими людьми, то, видимо, не случайно так сложилось, что наша дружина пожарная, удивительная, при дружине был духовой оркестр. И пожарные не только успевали тушить пожары, но еще и развлекать местное население. То есть это вот культура была в массы. А еще пожарные заливали зимой каток, и люди катались на коньках перед зданием под звуки духового оркестра.
То есть, по сути, Прииск Пономарев вел не только такую работу по безопасности города, но и культурную деятельность.
Конечно, и образовательную тоже. А еще наши пожарные озвучивали немое кино. Это же удивительно, что до села Усолья докатилось такое искусство, как синема. И, конечно же, впервые немое кино привезли богатые купцы и показывали на территории курорта таким же богатым людям. То есть, ну, тогда было классовое неравенство. А местные ребята подсмотрели и сказали, ну, это нечестно. То есть, каким-то образом они это увидели и смонтировали свое кино. И спустя время появилась афиша «Усольский электроиллюзион», кинотеатр «Чар» приглашал всех в кино.
Наталья Петровна, ну, все-таки, поскольку письмо датировано 1942 годом, то Прис Федорович пережил полное крушение старого порядка, при котором он стал состоятельным человеком. Как он, в общем, пережил первое десятилетие советской власти, как он скончался?
Было очень все сложно. Когда началась революция, он, будучи купцом, конечно же, был раскулачен. Он остался на дороге ни с чем. Под какие-то расписки он все передал в пользу будущего нового государства, и ему даже ночевать было некуда пойти. Под страхом смерти и большими рисками их приняла соседка, но впоследствии они перебрались жить к старшей дочери. Жить было не на что. Вот сейчас история вся повторяется, и некоторые-то люди покинули вовремя, да, как говорится, страну. Но он ведь тоже знал, что его ждет. Но он остался верен своему селу, будущему городу. Несмотря ни на что, он помогал людям всем, как мог. И вот уже, значит, у него такая сложная ситуация. Жена впоследствии, она не выдержала, видимо, вот этих всех испытаний. Она отправляется жить в город Иркутск к дочке, а он остается в селе Усолье. Ну, городом мы стали в 1925 году уже тогда, город Усолье. И, вы знаете, те люди, которые работали тогда на него, они перешли работать на государство, и они уговорили начальство, чтобы его взяли простым рабочим. И вот таким образом он зарабатывал на жизнь, но ведь он всем своим детям дал хорошее образование, и дети ему помогали, помогали финансово. И вот умер он в начале 43-го года.
Рабочим кожевенного завода, да?
Да. Вы знаете, он ведь помогал уже даже тогда, когда шла война. Тогда кто в Усолье остались-то? Дети, старики да старухи. И он до последнего, как мог, он помогал. Он сходил с молотком и отбивал зимой водокачки от наледи, чтобы люди могли набрать воду. Это вот такой был человек.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим этот рассказ.
Семейный выходной в музее. 27 июля с 12 часов экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Окно в Азию» приглашает маленьких посетителей в возрасте от 5 лет и их родителей на музейное занятие «Археология как творчество» с мастер-классом «Шишкинские писаницы». Ребята узнают о жизни древних людей в Сибири и особенно об их искусстве, познакомятся с работой археологов. После мини-экскурсии по археологической выставке «Иркутск. Центр миграционных путей» для участников будет проведен мастер-класс по рисованию наскальных сюжетов. Продолжительность занятия 1 час. Обязательно предварительная запись по телефону 25 98 25. 25-98-21. Адрес отдела: окно в Азию, улица 3 июля, 21Б.
Итак, мы продолжаем спецвыпуск «Семейный сюжет» программы «Краеведческие записки». В гостях у нас директор Усольского историко-краеведческого музея Наталья Петровна Матускова, и говорим мы о документах, связанных с личностью усольского мецената, купца, впоследствии рабочего. Так сложилась его жизнь, Прииска Федоровича Пономарева. Как все-таки эти документы оказались в вашем музее, как они стали из семейных реликвий экспонатами?
Тоже удивительная история. В 2019 году вышла моя первая статья, такая неуверенная, такая вся на эмоции, статья «Краевед при Ангаре», 5-й номер.
Журнал такой выходил какое-то время, да?
Да. И так сложилось, что по этой статье меня нашла его правнучка, которая живет в Санкт-Петербурге. Она нашла и, ну, указала на некоторые неточности и так далее. Мы с ней задружились, долгое время переписывались, и сбылась моя мечта. Судьба привела меня в Санкт-Петербург. Целых 10 дней экскурсии по музеям, конечно, вскружили мне голову, и только на 5-й день я опомнилась, что моя миссия, конечно же, это встретиться с семьей Прииска Федоровича Пономарева. И вы знаете, когда мы встретились, они пригласили меня к себе домой, я, во-первых, увидела, что они так все похожи друг на друга. Вот эта порода работящих людей, вот с такими какими-то необычно сильными руками. И меня встретила она и ее внуки, и ее сын. И когда мы сели за большой круглый стол, передо мной раскрыли семейный альбом. То есть люди надели белые перчатки, открыли семейный альбом и начали рассказ. Это было что-то невероятное просто. То есть они настолько бережно чтут память о своем вот таком добрейшем, величайшем предке. И без слез, конечно, вот эта встреча, она просто не прошла. И мне передали письмо, которое он написал, последнее свое письмо. И из семейного архива передали такую записку из домовой книги, в которой говорится, где и когда родился Прииск Федорович Пономарев.
То есть теперь это экспонаты, да, фондов Усольского, да, историко-краеведческого музея.
Это наша гордость.
А что еще? Ну вот вы про макет говорили, из экспонатов теперь связано с именем Прииска Федоровича, может быть, членов его семьи.
Ну, у нас очень много фотографий, так скажем, сканированных, потому что, ну, не все они могли нам передать.
Ну, цифровые фонды у нас, да, тоже такие,
да,
есть.
Да, цифровые фонды. Но пока, к сожалению, и все. В нашем городе сохранилась его усадьба, то есть там два каменных дома, а дом, в котором он жил непосредственно с семьей, к сожалению, не сохранился. Но каменные дома, они по сих пор нам служат, нашему городу. И надо сказать, что совсем недавно мы победили в конкурсе социальных проектов от Росатома, так как мы атомный город и являемся атомным городом. И в это лето реализуется этот проект, и на месте здания добровольной пожарной дружины будет стоять большой щит информационный, который будет рассказывать о том, что здесь было, и будут QR-коды, которые будут отсылать на наши ресурсы, интернет-ресурсы, где можно будет узнать много информации.
Ну что ж, мы плавно уже перетекаем к завершению нашей передачи, и как раз возвращаясь к проектам вашего музея, какие интересные текущие или ближайшие проекты вы хотели бы презентовать здесь в спецвыпуске передачи «Краеведческие записки. Семейный сюжет»? Куда вы приглашаете наших радиослушателей? До вас ведь доехать из Иркутска несложно?
Абсолютно несложно. Мы принимаем огромное количество туристов, в том числе иркутян. Мы всегда вам рады. В этом году мы реализуем проект культурных инициатив. Мы выиграли 2 миллиона. И теперь в нашем музее совсем скоро, в конце июля, откроется арт-кафе Юрий Иванович Селиверстов. Если кто не знает, я немножко могу рассказать, кто же такой Юрий Селиверстов.
Да, давайте, это, да, очень интересно.
Это человек с мировым именем, художник, философ, который проиллюстрировал более 100 книг и создал серию работ из Русской Думы. Его работы хранятся в Эрмитаже, в музее Пушкина, во многих зарубежных музеях, а в нашем музее хранится огромная коллекция его подлинных работ. И я без капли пафоса какого-то могу сказать, что Эрмитаж нам искренне завидует, потому что Юрий Селиверстов родился в нашем городе. И буквально до пандемии его дочка Мария из Москвы приезжала к нам и передала нам еще одну коллекцию его работ. Но так как это работы графические, а мы понимаем, что сохранять их очень сложно, мы приняли решение, что вместо этого мы откроем арт-кафе, в котором будем проводить такие камерные мероприятия и выставки одной картины. То есть непосредственно, углубленно и более, наверное, подробно рассказывать, потому что каждая его работа – это настолько она глубинная. Кстати, вот интересно, кому будет, конечно, интересно, вы в интернете это найдете, но вот еще от себя скажу, что Юрий Селиверстов обращал внимание всегда на руки людей. И он так тщательно их прорисовывал, и он говорил о том, что лицо, оно хитрое, оно может надеть маску, а вот руки, руки не солгут. И глядя на руки, о человеке можно рассказать очень много. И вот эти руки, они встречаются практически в каждой его работе.
Ну, а по исторической части, что вы порекомендуете посмотреть?
Ну, конечно же, это наш замечательный зал древней истории. Он все больше наполняется интерактивом. В этом году мы приобрели и виртуальные очки, и интересную песочницу. Скоро на днях приедет к нам пока только один брат, Гавриил Михалев. На второго брата мы будем сейчас вновь подавать заявку на участие в инициативных.
Это один из
основателей.
Усолье, как села, да, Соливар, да. Каком увидим, он к вам приедет?
Это будет реалистичный манекен, нам его изготавливает специализированная фирма. Лицо, конечно, образ собирательный, такого мужественного, да, первопроходца, вот. Но, по крайней мере, это будет очень интересно.
Давайте, как до вас добраться из Иркутска хотя бы? А, в принципе, если быть еще более точным, с Усольского вокзала.
С вокзала очень просто. Вы можете сесть на любой трамвай, который идет там, на любом трамвае вы доедете до нас, до остановки швейная фабрика. А от швейной фабрики вам любой прохожий укажет путь. Комсомольский 79, мы стоим на одной из самых главных дорог, когда-то это был Московский тракт, но сейчас это Комсомольский проспект, и мимо нас, в принципе, вы не пройдете.
Какой у вас режим работы?
Мы работаем без выходных с 10 до 18.00.
И давайте назовем ваш телефон, если кто-то захотел уже побывать в Усолье.
Да, записывайте наш номер 8-395-43-705-86. Повторяю номер 8-395-43-705-86.
Ну что ж, последний вопрос. Ваши пожелания нашим радиослушателям в год семьи для спецвыпуска «Семейный сюжет».
Я хочу пожелать, чтобы каждый из нас обратил внимание на историю своей семьи и закрепиться в своих корнях. Мы ветки, и чем мы глубже знаем историю своей семьи, знаем имена или хотя бы чем занимались наши предки, тем мы, как я говорю, теперьки, будем крепче стоять на этой земле. Я уверена, что, несмотря на то, что многих наших предков мы не видим воочию, но они нам помогают на каком-то другом ментальном уровне. Я желаю вам счастья, желаю вам детской наивности и непосредственности в изучении, вот задавать вопросы, потому что иногда правильный заданный вопрос приводит вот к таким результатам, как на моем примере.
Ну что ж, большое спасибо. В гостях сегодня у передачи «Кровеческие записки» в спецвыпуске «Семейный сюжет» была Наталья Петровна Матускова, директор Усольского историко-кровеческого музея. Спасибо еще раз.
Спасибо вам, было очень приятно быть у вас в гостях.
Ну, а я, ученый-секретарь Иркутского областного кровеческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ермаков. Завершая спецвыпуск «Семейный сюжет», еще раз напоминаю, что он посвящен году семьи в России. Напоминаю, телефон нашего кровеческого музея 33-62-30, по которому в рабочее время можно узнать все подробности о работе нашего музея. Ну, а если время другое, заходите на наш сайт iokm.ru, смотрите наши анонсы в социальных сетях, и эту передачу можно там будет послушать. До новых встреч, до свидания.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
«Краеведческие записки». Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.